Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания. В данном случае продолжаем разговор о последней библейской и новозаветной книге «Апокалипсис» или «Откровение святого апостола Иоанна Богослова». Как всегда, обращаясь к тексту Священного Писания, именно как «Откровение Божьего», к Слову Божьему, мы прежде всего и имеем в виду, что христианское миропонимание, христианское мировоззрение, которым и должны мы, христиане, быть вооруженными, оно открывается нам именно как обращение непосредственно самого Бога к человеку и человечеству. И понимать откровение, воспринимать откровение мы можем только опираясь на в том числе священное предание Церкви, на слово святоотеческое, на именно продолжающиеся и не оскудевающие действия Святого Духа Церкви и применительно каждому верующему человеку. И наша цель, вообще как цель всякого христианина, это стяжание благодати, стяжание Духа Святого, богопознание в этом же смысле, потому что именно в обращенности к Богу, к правде Божией, человек, имеющий веру во Христа и обретает истинное знание о Боге, об окружающем мире, о человеке, о самом себе, в том числе не в последнюю очередь, потому что Царство Божие, Царство Небесное, оно внутри нас есть. Книга «Апокалипсис» или «Откровение святого апостола Иоанна Богослова», конечно же, является для восприятия одной из таких самых сложных книг и насыщенных особого рода образами. К тому же структура, характер и повествование имеют, в общем, не линейный характер. В самой композиции «Откровения святого апостола Иоанна» наблюдается и определенный, что называется, параллелизм в соотношении тех или иных образов, наблюдается такой вообще присущий всему библейскому повествованию символизм, в том числе с использованием не только образов таких, можно сказать, имеющих визуальный характер, словесный, но также и символика цифровая. Это, конечно же, и семь печатей, которые запечатана книга или свиток, явленный тайно зрителю, и который вскрыть может только Агнец Божий. Это и явление семи трубных гласов Божиих, сопровождаемых семью казнями, насылаемыми на не раскаявшиеся и не желающие кается человечество или часть человечества, которые оказываются не запечатленными Богом, не имеющих веру в Бога. Это таинственные 7 граммов, которые звучат в определенный момент, тоже повествование, ну и так далее. То есть образы достаточно непростые, образы, имеющие символический характер, и образы, за которыми и скрывается, и открывается тайна действия правды Божией, тайна осуществления нашего спасения в такой самой серьезной духовной брани с тайной беззакония. То есть, действительно, повествование книги Откровения, она очень и очень насыщенная. И чтобы в этом последовательно разобраться и разбираться, мы прежде всего и прибегаем к толкованиям святоотеческим, то есть к слову святых отцов, которое, собственно говоря, посвящено тексту Апокалипсиса и непосредственному его разбору. Итак, мы как раз уже поговорили и рассмотрели, что у святых толкователей связано с вскрытием 7 печатей на вот этой таинственной книге или таинственном свитке. И, собственно говоря, приблизились, наверное, к самым таким смысловым отношениям, главным центральным образом Апокалипсиса, как откровение Божьего. Интересно, что среди толкователей есть такое мнение, что вот вскрытие 7 печатей на этой книге – это еще на самом деле не само откровение Божие в Апокалипсисе, это еще только некое прелюдия, то есть это события, сопровождающие только еще открытие книги, а сама полнота откровения, само такое откровенное знание, которое эта книга содержит, собственно говоря, вот впереди и должно быть непосредственно засвидетельствовано тайно зрителям вот уже после вскрытия 7 печатей и всего того, что открытие самой книги сопровождает. Итак, продолжим разговор на эти темы, достаточно для нас интересные, действительно сокровенные и повествующие о ни много ни мало полноте откровения Божьего, полноте явления правды Божией, пусть и вот в таких непростых символических образах. Ну, собственно говоря, откровение правды Божией о спасении человека и человечества, о том, что такое спасительный же замысел Божий, о всем творении и о венце творения человеке и о тех силах, которые этому спасению хотели бы замыслу Божьему противостоять, и в таком случае о смысле всей духовной войны, духовной брани, который сопровождает историю человеческого рода. Итак, повторюсь, опираясь на слово святоотеческое, продолжим разговор на эту тему. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
Да, мы остановились в прошлый раз на том, что святые объясняют, что вот текст Апокалипсиса, он как бы от начала мира до конца мира идет. Там, например, в отношении вот реализации воплощения тайны спасения Христа, и это символизируется снятием 7 печатей, и потом повествование возвращается как бы сначала, и там уже изображается 7 труб ангельских, то есть эти трубы – это символ проповеди, и они объясняют, что это снова повторяется, та же самая история, и в каком-то смысле можно сказать, что каждая печать коррелирует с каждой вот трубой. То есть любое действиях Господа по осуществлению тайны спасения, оно сопровождается проповедью, соответственно, проповедью истины, проповедью любви. То есть в этом смысле мы можем напомнить, что первая печать – это был всадник белый, вышел, когда Господь снял первую печать, и он должен был быть победоносным. То есть это можно сказать, что Господь после грехопадения человека, он, ну, если связывать это с Ветхим Заветом, то Господь оправдал Адама и Еву своей будущей крестной жертвой, потому что они, когда согрешили, они, в Библии сказано, опоясались листьями смоквы, а растительный мир символизирует мир идей, то есть они на интеллектуальном каком-то идейном уровне изобрели себе оправдание и как бы смысл новой жизни, потому что все, что было у них, и полнота жизни, и ощущение вот этого осмысленности жизни, и радости от жизни, все пропало после грехопадения. Они создали себе, ну, грубо говоря, какую-то философию. Но Господь, когда их уже изгонял из рая, он их одел в кожаные ризы. И святые отцы говорят, что это символ вот его будущей крестной смерти, его жертвы, потому что кожаные ризы для того, чтобы были получены, должно было быть принесено какое-то животное в жертву, как прообраз жертвы потом Христовой. То есть Господь выходит вот с этой проповедью, он обещает и дает обет или там заповедует Адаму, что да, сейчас ему придется в поте лица зарабатывать хлеб свой и возделывать землю, прежде всего землю своего сердца, то есть очищать вот его от той нечистоты, которая вошла в это сердце вместе с волей сатаны, когда человек подчинился, соблазнился, был искушен и соблазнился сатаной. И через его сердце эта воля прошла и до вообще нашего материального мира, и возникли вот эти пищевые цепи, конкуренции, все вот эти болезни, зло, войны. Потому что, ну, в самой концепции сатаны слабые должны служить высшим, более сильным, и глупым, и умным. И вот эта вся система конкуренции всех пищевых цепей, она как раз и дает возможность проявиться лучшим, самым сильным, и взойти в этой иерархии, в этой пирамиде на вершину, да, и править оттуда миром. И эти идеи мы постоянно наблюдаем и в наших элитах, и в разных философиях. По крайней мере, вся система конкуренции в социальной жизни и пищевые цепи в живой природе, и вот в конкуренции в социальной жизни людей – как раз реализуется или воплощается вот эта идея сатаны по выявлению сильных, хитрых, там, коварных. Собственно, даже можно сказать, что психология, вот современная секулярная психология, она как раз, собственно, приходит к тому, что благодаря вот этим качествам, там, коварству, хитрости, человек зашел на вершину пищевой цепи и победил всех остальных животных, подчинил себе.
Вы эту интересную тему затронули. Мы раньше, по-моему, касались, давненько, правда, наверное, уже темы психологии. Ну, то есть вы считаете, что современная светская психология, там, которая во многом основывается, я не знаю, на Фрейде, Юнге, еще на ком угодно, она вот именно имеет такой, так сказать, характер, ну, что называется, отрицательные, чуть ли не вдохновляемые как раз-таки вот самой этой тайной беззакония, которая воюет против тайны нашего спасения. Но есть же еще и христианская психология, есть в наше время представители школ вполне христианских, именно психологов, наверное, между этими школами и чисто таким вот материалистическим подходом есть разница?
Ну, может быть, наверное, православная там психология, она берет какие-то элементы методологии, какие-то вот этой секулярной психологии и использует их, так сказать, уже с целью православных каких-то целей и задач – Может быть, мне трудно. Но это отдельная тема, но там сама вся психология, она ведь, во-первых, исходит из того, что человек животное, ну, высшее животное, которое вот в этой пищевой цепи победил, вошел на вершину ее, благодаря своим вот свойствам вот этим вот. Но эти свойства, они хороши, так сказать, когда ты побеждаешь животных, но когда ты живешь там в какой-то социальной группе, и эти же свойства, если ты будешь относиться к своим ближним как к животным, то это грозит, что все время будут какие-то войны, бедствия, нельзя будет ничего созидать. Поэтому человеку приходится подавлять в себе как раз те начала, которые его подняли в пищевой цепи на вершину, но в обществе он должен их подавлять. Поскольку для общества эти же свойства, те же самые начала в человеке, они как бы разрушительны. И у человека возникают комплексы. И поскольку человек и психологи неверующие, и их клиенты неверующие, и поскольку люди вообще неверующие, они не получают достаточно благодати или там энергии Святого Духа, они, конечно, психически ненормальные, больные, у них комплексы. И вот психология объясняет это так, что нужно понять, смириться в каком-то смысле. То есть, если ты можешь украсть, допустим, или убить, и за это тебе ничего не будет, ну, укради и убей. А если ты должен так соизмерить, что если тебя поймают, то посадят на электрический стул, то лучше тебе этого не делать. Ну, это грубо, конечно, примитивно, но смысл такой. Человеку говорят, ведь что говорит современная психология, что ты будь собой, то есть ты родился страстным, злым, глупым, невежественным, завистливым там, и будь собой, вот будь собой. А христианство говорит, ты не должен быть собой, ты должен измениться, ты должен стать богоподобным, да, преподобным. Ну, хоть сколько-то в течение своей жизни ты должен стать чище, умнее, добрее, проявить какую-то любовь. То есть это совершенно два противоположные учения.
Ну, не будь ложным собой, а стань истинным собой в Боге и с помощью Божией. Мы в прошлый раз говорили, что с точки зрения святоотеческой такой антропологии есть состояние нижеестественное человека, порабощенное страстями, есть и естественное, порабощенное изначально первородным грехом. Вот. Если в нижеестественном состоянии человек развился уже в сторону развития действия страстей именно в индивидуальном личном плане, то превзойти это состояние и естественную изначальную поврежденность, наследуемую от Адама и Евы, можно только придя в состояние вышеестественное, уже с Божьей помощью, по действию благодати Божией, и тогда человек себя истинного, настоящего и обретает, обретая именно Царство Божие внутри себя же, повторюсь, с Божьей помощью. Но вот это и есть, наверное, настоящая христианская, в том числе психологическая установка.
Ну да. И тогда, возвращаясь к откровению Иоанна Богослова, происходит так, что вот Господь, значит, проповедует спасение через свою жертву и посылает на землю из рая, изгоняет Адама и Еву, и они должны уже своим трудом, борьбой со страстями, с духами злобы поднебесной, восходить в Царствие Небесное с Божьей помощью и через жертву Христа исключительно. Далее первые же люди, родившиеся на земле, Каин и Авель, они совершенно по-разному понимают вот этот вот завет, это обетование приносить жертвы в воспоминания или в предзнаменовение вот Христовой жертвы, вот этого спасения. То есть Авель понимает так, как и было, то есть он понимает, что нужно приносить жертву Богу, вспоминать, во-первых, о цене греха, что плата за грех – смерть, вот это мертвое животное, что на самом деле на его месте должен находиться сам человек, сам Авель, но милостью Бога и жертвой будущей Бога, который сам умрет за людей, Господь этой милостью человек спасается. Он и понимает и цену греха, и он понимает ту цену жертвы, которую Господь приносит за каждый его грех. То есть он все правильно приносит жертву Богу. Каин исходит из того, что вот он такой родился, как раз вот это, так сказать, праотец вот этой психологии, что его Бог создал таким, вот каким он родился. То есть не он, не пал его отец, а он, Бог создал его таким, какой он есть, вот, тленным, страстным, смертным, и он должен сейчас сам обустроить свою жизнь, сам себя спасти, собственно, сделать себя бесстрастным, бессмертным и нетленным. И он с этой целью приносит Богу жертву, чтобы Бог ему помог именно реализовать вот это, то, что называется тайной беззакония. Не через жертву с креста, а собственным трудом и собственным знанием, собственным умом, собственной энергией. И Бог не принимает эту жертву. Но эту жертву принимает с радостью сатана, потому что это, собственно, его идея в чистом виде. Только он должен преобразовать все мироздание правильно. Он считает, что Бог его создал несовершенным, где вообще высшие должны служить низшим и сильные слабым. Это как бы неправильно. А все должно быть наоборот. И он строит, вот перестраивает землю. Но поскольку только человек соединяет небо и землю, то без человека построить такое царство невозможно. И он заключает с Каином завет. Для этого Каин должен принести в жертву праведника. Это как бы вот такое усыновление сатане через принесение в жертву праведника. В общем, называют каинизмом, да, или путь Каина. Как это берется? То есть Господь, как мы знаем, когда изгоняет Адама, он говорит: положу вражду между тобой и между женой, то есть между церковью и между сатаной, и между истиной, и между ложью. То есть человек подчинился сатане, но Господь говорит, что нет, человек будет бороться вместе с Богом, и он победит сатану и разделится добро и зло. То есть они смешались в человеке, но произойдет разделение добра от зла, и в этом суть человеческой истории. То есть это как бы вторая печать, это уже всадник на черном коне, которому дано было взять мир с земли, то есть начались убийства, войны, и Каин первый убивает Авеля, первое убийство на земле совершает. Опять же происходит как, что Господь проповедует борьбу добра со злом, что добро не должно подчиниться злу, а зло в этой борьбе доходит до убийства. И с тех пор люди убивают друг друга, а убивая друг друга, они, естественно, наносят рану и друг другу, и себе, и всему мирозданию. И это же касается и второй ангел вострубил, то есть это проповедь вот этой борьбы, на что зло отвечает убийством. И третий ангел, мы знаем, вострубил, и там третью печать, когда Господь снял, выехал всадник на рыжем коне и с мерою в руках, и тоже святые отцы толкуют там в основном том, что Господь открывает человеку духовное знание, духовный мир, для того, чтобы он мог бороться вот с этим, со злом, с ложью, с тьмой. Он открывает духовное знание, это третий ангел, третья труба, проповедь вот, знания, да, духовного. Но опять же, сатана и последователи его используют это знание для того, чтобы опять же перестроить мир, построить мир по-своему. Даже в масоретском тексте сказано, что это Вавилонская башня, то есть это речь уже о Вавилоне, что она от неба до земли строится. То есть это люди пытаются понять духовное устроение мира, они понимают, что причинно-следственные связи, они действуют только от духа к материи, от неба к земле, они хотят понять эти все законы и использовать их к своей выгоде, по своей воле. Если богословие изучает духовный мир и вот эту истину, воспринимает свет божественной истины и любви, чтобы узнать волю Бога, как иерархию добродетели, и воплощать ее в своей жизни, то есть творить волю Бога как свою, то магия узнает и изучает духовный мир, чтобы именно творить свою волю, а не Божию волю. И это тоже порождает, это второй способ усыновления сатане через ученичество сатане, это через магию Вавилона, это потом Каббала, это все магические учения. Каббала уже делает интерпретация учения Моисея с точки зрения магии. То есть, а человек опять творит зло. То есть, всю любую проповедь Господа человек, те, которые на стороне сатаны оказываются, на стороне зла, на стороне себя, как они считают, своей воли, то они любую проповедь Господа обращают во зло, а зло вызывает вот те страдания людей, которые описаны в том числе в Откровении или там в десяти казнях египетских в Ветхом Завете. И мы в прошлый раз остановились на третьем ангеле, когда третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Мы смотрели толкование святых отцов, и теперь мы переходим к четвертому ангелу. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Также затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. Четвертый ангел, и тоже мы связываем, тогда можем, так сказать, найти какую-то связь с четвертой печатью. Это всадник бледный, ад следовал за ним. То есть мы говорили, что это четвертая печать, это жертвоприношение уже Христа. То есть Господь воплощается на земле, поскольку он уже открыл духовные знания людям, он воплощается на земле с тем, чтобы уже осуществить вот это жертвоприношение. И четвертый ангел – это проповедь вот этого спасения через Христа, то, что приблизилось Царствие Небесное, покайтесь, то, что говорил Иоанн Креститель. Но что сделали вот эти уже каббалисты или иудеи, там уже иудаизм был весь пронизан каббалой, уже магией. То есть они распинают Господа. При этом что происходит? Соединение Вавилона и Каина. То есть люди, вот эти каббалы, люди магии, они приносят в жертву уже самого Господа, опять же, для в жертву сатане, для, опять же, строительства вот этого совершенного царства земного. Они же ждали от Христа, что он станет их царем, что он им построит царствие земное, сделает их священниками и царями в этом новом царстве, покорит им все народы, в том числе и Римскую империю под ноги их положит. А он им предложил царствие небесное, они его посчитали обманщиком и распяли. И вот здесь написано, что когда четвертый ангел вострубил, поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Это речь, если вспомним четвертый день творения, то вот все эти космос, звезды, небесные тела – это видимые символы ангельского мира. То есть звезды, у ней энергия такая же, как у ангела, да, или то есть темная звезда, как у беса. И они движутся там по своим орбитам, по своим законам, и возникает время, и календари, и Александрийская Пасхалия, то есть все это начинает воплощаться на земле. И вот здесь говорится, что третья часть была поражена, то есть они уже не давали своего света, это в результате вот такого объединения двух крыл зла, Каина и Вавилона, можно сказать. Что пишут на этот счет, как толкуют святые отцы вот этого четвертого ангела? Вот Беда Достопочтенный пишет. Четвертая труба показывает затмение звезд от падения лжебратьев. Сияющие, словно звезды, красота церкви часто затмевается лжебратьями из-за отпадения которых либо в благоприятных обстоятельствах, либо в испытании века сего, она сияет менее ярко. То есть Беда Достопочтенный уже, так сказать, описывает результат того, что происходит в духовном мире, то есть лжебратья отпадают, и красота церкви затмевается. Тихоний пишет следующее. «Солнце, луна и звезды – суть церковь, третья часть которой была поражена, ибо треть – название, а не количество, ведь в церкви два народа, то есть часть Бога, которая сравнима со светом, и часть дьявола, окруженная тьмою теней, согласно Писанию. Ночью уподобил я мать твою, потому эта часть была поражена, чтобы стало ясно, кто от Бога, а кто от дьявола. Представлены они были грехам и помыслам своим таким образом, чтобы пороки, которые таят, скрылись и стали известны всем людям. И далее возвращаемся к тексту, читаем следующее. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: „Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных гласов трех ангелов, которые будут трубить“». То есть имеется в виду, что каждая проповедь истины Христовой, она для тех, кто не принимает эту истину, она оборачивается тем, что они творят зло, а это зло приносит им горе. Вот этот текст, этот стих Беда Достопочтенный комментирует таким образом: «Голос этого орла ежедневно доносится через уста выдающихся учителей церкви, когда они пророчествуют о нечестии еретиков, о жестокости Антихриста и о судном дне, который всей тяжестью обрушится на любящих земное, говоря: „Последние дни настанут времена тяжкие, люди будут самолюбивы“, и далее: „Люди, развращенные умом, невежды в вере“, и еще в другом месте: „Тогда откроется беззаконник, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью“. И также: „День Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба“. И пятый ангел вострубил, и увидел я звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтоб не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее как лица человеческие, и волосы у ней как волосы у женщин, а зубы у ней были как у львов, на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион». То есть мы помним, что пятая печать – это было создание Царствия Небесного после того, как Господь не мог поместиться в ад, когда его распяли. Он мог только войти в Царствие Небесное с первым разбойником правым и с теми праведниками, которые пожелали с Христом выйти из ада в Царствие Небесное. То есть пятая труба – это проповедь в этом случае Царствия Небесного. И вот святые отцы говорят, что если одни поднимаются в Царствие Небесное, то другие неизбежно должны опускаться в ад, потому что происходит разделение добра и зла, и вот это противостояние добра и зла с течением времени, оно становится все более сильным, более ярким таким. То есть зло становится злее намного, а добро тоже, люди восходят в этом добре до каких-то, через уже милость, через жертву Христа, через благодать, они достигают новых высот вот в добре. В это время зло становится более злым. И здесь уже описывается и кладезь бездны, и вот эта саранча. И что на эту тему пишут, опять же, святые. Вот Беда Достопочтенный пишет по поводу пятого ангела, по поводу того, что и дано ей не убивать их, людей, то есть, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Беда Достопочтенный пишет: «Сколько бы ни поддерживала еретиков светская власть, и хоть некоторое время им и позволено мучить добрых, все же по слову Господа души убить не могут. 5 месяцев времени века сего, без сомнения, означают 5 чувств, которыми мы пользуемся. В другом переводе говорится о 6 месяцах, соответствующих 6 периодам человеческой жизни. Как скорпион испускает яд из хвоста, так и нечестие злых ранит сзади, вкрадчиво призывая предпочесть заднее, то есть временное благо переднему, то есть благом вечным. Но здесь мы видим, что вот выходит эта саранча. Эта саранча тоже в значительной степени похожа на ту саранчу и тех там каких-то мошек всяких, которые выходили во время 10 египетских казней. Здесь вот уже образ саранчи, и главное, что говорится, что ее хозяин или властелин – это уже сатана фактически. Вот понимаете, до этого не было Царствия Небесного, не было даже понятия такого. А здесь возникает Царствие Небесное, и те люди, которые отвергают его, конечно, они уже в каком-то смысле похожи на эту саранчу. И фактически они вот свои 5 человеческих чувств, то есть обращают свою силу жизни, свое время, свой разум, все сердце на служение этим 5 чувствам, которых нет, в общем-то, жизни. Жизнь идет от Духа, от Бога.
Кстати говоря, характерной чертой вот этого апокалиптического повествования, когда повествуется, в том числе не в последнюю очередь, о казнях Господних, это характерной чертой является свидетельство о нераскаянности наказуемых. То часть человечества, не имеющая веры, не может пред судом Божиим устоять, но при этом склонна или вообще прятаться, как там ранее говорится, тоже при снятии печати в расщелины земли, прятаться от Бога. А в последующих, вот в последующем повествовании, как мы видим, тоже наказание о казни Господних, вот об этой саранче вот чудовищной, говорится, что таким образом уязвляемый, наказуемый, можно сказать, преследуемый человек никакого покаяния, исправления не являет. Вообще, почему это так? И какой тогда смысл в этих, собственно говоря, наказаниях, в этих катастрофических явлениях, о которых говорят образы достаточно устрашающие, вот как эта саранча? Какой в этом смысл, попускаемый Богом, посылаемым Богом таким наказанием, если они, ну, не производят какого-то должного результата в отношении вразумления или исправления человека? Получается, что они целью преследуют вообще истребление только человека? Почему нет действительно вразумления, повторюсь, самого человека или части человечества, изначально стало быть незапечатленных Богом, незапечатленных верой и возможностью спасения?
Но мы в прошлый раз говорили о том, что Бог, Он никого не наказывает. Да, то есть Он проповедует истину, Он создал Царствие Небесное, дальше 6-я труба, Он... Это проповедь, можно сказать, христианства уже, проповедь спасения, потому что вот, пожалуйста, Господь воплотился, вот Он принес себя в жертву, вот Царствие Небесное создано, вот апостолы, вот их проповедь, вот церковь, все есть. Но людей Бог не лишает свободы воли. И те, кто принимают это верой, они спасаются, идут в Царствие Небесное. Или вот у них вот эта запечатленная божественная печать на челе. Но почему человек вот не становится христианином? Ну, в первую очередь, потому что ему нравится творить зло, вот скажем так. Ему нравится получать вот такие удовольствия. Ему нравится быть сильным, первым. Ему нравится, чтобы ему служили. Потому что проповедь Христа говорит, что ты должен, но святые говорят, что те, кто любят Бога, исполнят Его заповеди, и кто любит Бога, им одинаково безразличны и телесные наслаждения, и телесные мучения, потому что они духовной жизнью живут, они питаются энергией Святого Духа, благодатью, благодать рождает в сердце любовь, И они живут этой внутренней жизнью. И ты уже, принимая веру во Христа, ты принимаешь заповеди. И мы, как говорили, тоже апостол Павел писал, что пока не было закона, как бы грех он был, но он был не проявлен. А когда появился закон, он проявил и грех. Он не уничтожил грех, но он проявил грех. Точно так же христианская заповедь, она не уничтожает свободу воли людей, но она проявляет вот это желание властвовать, желание творить зло, желание ни от чего, ни от кого не зависеть. То есть они отрицают, люди отрицают существование Бога, существование истины, потому что что такое истина? Существует истина, по которой надо жить в соответствии с истиной, не в соответствии с выгодой, а есть некая правда, надо жить по правде, по истине. Они говорят, нет, нам это невыгодно, не надо. Я сам себе истина, я в себя верю. У меня есть вот разум, я вижу, что я сильнее, я могу взять вот это, а вот эти мне все остальные будут служить, и я венец природы, и я вершина прогресса, и мне не нужны никакие ограничения. Да? Мне не хочется вообще знать ни про Бога, ни про закон, ни про Христа, ни про его жертву, ни про Царствие Небесное, ни про ад, ничего знать не хочу. Да? Вот я сейчас наслаждаюсь, хочу жить этой жизнью. И люди разделяются, и это разделение становится все более контрастным. И этих людей вот тут показано, ведь мне кажется, в чем вообще смысл, если в двух словах сказать, смысл книжки вот этой вот «Откровения Иоанна Богослова». Представьте себе, свершилось такое чудо. Господь воплотился, Господь искупил всех, явились апостолы, возникла церковь. И есть надежда, что сейчас вот это Царствие Небесное, оно начнет воплощаться прям чуть ли не на земле, потому что люди увидят заповеди, они становятся добрее. И действительно, возник христианский мир, который нравы очень сильно смягчились, были развиты искусства, науки, были развита там вся архитектура, технологии. То есть мир в каком-то смысле стал более... Было отвергнуто рабство вообще, не стало рабство. То есть были огромные достижения. Так книга была, смысл ее в том, чтобы люди не обольщались, что земля все равно находится, падшая земля находится под властью сатаны и духов злобы поднебесной. Понимаете, когда люди делятся, то из среды, из общей перемешанной забираются добрые, отделяются добрые, они как бы входят в церковь, то остаются самые злые.
Ну, слушайте, а вот мне, знаете, такой евангельский пример в голову приходит в данном случае. «О родине верной, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». В эпизоде исцеления бесноватого отрока, где отец отрока восклицает, что «Верую, Господи, помоги моему неверию», а перед этим еще упрекает учеников, что они не могли учеников Христа исцелить этого отрока. Ну, слушайте, вот род неверный в устах Христа, это же обращение к Израилю, а Израиль же это была вполне благочестивая среда. Это же не язычники были, идолопоклонники. И это род неверный. И это род, который вроде как благочестив и кричит «Благословен гряды во имя Господня Санна Вышних», а потом спустя несколько дней кричит Пилату «Распни, распни его». Опять же, это же кричат тоже представители благочестивого рода, но который оказывается, увы, родом неверным. Да, в этой среде благочестивой воспитана Пресвятая Богородица, 12 апостолов, жены мироносицы, апостолы от 70, максимум от 500 насчитывают. Ну это что? Это, можно сказать, меньше 1000 человек, которые действительно возжаждали стать учениками Христа еще во время его земной жизни, еще до его креста, что там после воскресения Христова, когда уже тысячи обращаются применительно к проповеди апостольской, но и то это не весь же Израиль. Вот. А да, вот дальнейшая христианская история, казалось бы, это же тоже формирование принципиально благочестивой среды. Это христианская культура, это тысячелетнее, можно сказать, торжество церкви эпохи Константина Великого и последующих эпох. Это особая история Святой Руси, это чаяние именно Святой Руси. Там град Китиш, я не знаю, народ-богоносец. Но потом этот народ-богоносец, с 17-го года начиная, в большой части своей рушит собственные храмы, можно сказать, распинает новомучеников и исповедников российских. А ведь был же благочестивой средой. Но получается, что сколько эту благочестивую среду не формируй, сколько церковь, я не знаю, не создавай, там, приходские школы, воскресные школы, в наше время примеры школ со средним образованием, там, православных гимназий, там, других проектов, ну, в результате все равно. В любой момент это, казалось бы, созидаемая здесь и сейчас на земле благочестивая среда, она может оказаться опять родом неверным. То есть фактически все равно малое стадо. Все равно разделение на это малое стадо, которое жаждет по-настоящему войти в Царство Небесное, и весь прочий род, который в любой момент может этот упрек от Господа заслужить о роде неверной, и который не вразумляется, несмотря на все наказания Божии вот по апокалипсису. Так получается, к сожалению.
Но вот мы смотрим на историю в Ветхом Завете, историю еврейского народа, да, там мы видим синусоиду, которую, собственно, еще даже описал очень интересно, я забыл, по-моему, Аристотель или Платон, вот я сейчас боюсь ошибиться. Он говорит, что трудные времена рождают сильных людей, сильные люди рождают хорошие времена, хорошие времена рождают слабых людей, и слабые люди рождают трудные времена. И вот такой бесконечный цикл. В применении к еврейскому народу, ну и потом и к русскому, хотя у нас только один еще цикл, так сказать, полцикла только произошло, в еврейском народе мы видим, что происходило. Когда евреям становилось плохо, их там теснили враги, они обращались с верой к Богу, потому что другого пути не было. Им становилось хорошо, благополучно, и тут им начинает казаться, что это их собственная заслуга, и вот они должны, так сказать, пожинать плоды вот своих вот этих вот усилий, да, и как бы Бог отодвигается в сторону каким-то образом. После этого Бог отходит от них со своей благодатью, снова у них начинаются нестроения, снова приходят враги, им снова становится плохо, они снова обращаются к Богу, им снова становится хорошо. И это как бы такая бесконечная история вот здесь на падшей земле.
Ну, не бесконечная, все равно ограниченная временем второго пришествия Христова и всеобщим воскресением из мертвых, а когда будет новая земля и новое небо, там уже такой синусоиды или цикличности, надо думать, быть не может. Но об этом разговор еще впереди. А у нас, к сожалению, эфирное время заканчивается, поэтому прошу вас кратко подытожить.
Да, поэтому закон очень простой. Когда человек стоит в вере, с ним и с его народом, и с его государством все хорошо. Как только он начинает отходить от веры, в какую-то ересь ударяется или в самолюбование, в надежду на себя, с ним становится все плохо. И так с еврейским народом, когда он попал в вавилонское пленение, и в трех поколениях элиту мальчиков еврейских воспитывали в магии, возникла каббала, и вот эта каббала, вот эта интерпретация магии, она пронизывала уже собой весь иудаизм ко времени воплощения Христа, поэтому Господь его и называет род неверный. Также Россия, она не выдержала испытания, искушения наукой. Точно так же она стала в науку верить больше, чем в Христа. И все это тоже было медленно, осуществлялось с предательством Петра I, который вместо русской идеи хранить православную веру до второго пришествия Христа, он поменял эту идею на то, чтобы гнаться за секулярной, уже давно отпавшей от Христа Европой, и что, в принципе, и произошло, да. То есть главное у нас вывод, и, кстати, весь апокалипсис об этом говорит, и в послании церквям: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И вот это надо нам сейчас понимать, и надо во все времена это четко понимать, да, что от веры отступать нельзя, от Бога нельзя, и надо быть верным до смерти, не только когда придут большевики, там, допустим, во второй раз, да, потому что вот Володин уже предложил говорить, называть друг друга товарищами, что господ там нет. памятники ставят Сталину и Дзержинскому, а просто в борьбе с грехом, с повседневным грехом, как говорил апостол Павел, вы еще не до крови сражались с грехом. Вот это как бы такой практический вывод на каждый день.
Ну, да, никакой позитивизм, научный позитивизм, материализм, а в результате сатанизм и попытки применять его на практике господами или товарищами-большевиками, они, конечно, настоящего блага и спасения человеку даровать не могут, а земная жизнь, она все равно конечна и проходящая.
Вот я бы хотел бы еще добавить, что вот мы видим, еврейский народ не устоял перед магией, русский народ перед наукой. И это же было показано и в обращении к семи церквям, вот этот порядок искушений.
Да, ну что ж, продолжим этот разговор о священной книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова в следующих сюжетах наших горизонтов, если Бог даст, и с Божьей же помощью. Благодарим всех, кому интересны эти наши изыскания словесные. Спасибо и тем, кто нам как-то помогает. Напоминаю, что передачи все наши числом более 300 можно найти не только в архивах радио Благовещения и радиостанции «Радонеж», а также в системе сервисов «Яндекс.Музыка», подкастов и «ВКонтакте Видео», а также на отдельном сайте в интернете, нашем сайте, посвященном передаче «Горизонты». Спасибо, храни всех Господь.
«Горизонты» на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.